слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Тюремная голодовка Сергея Кривого, как ожидание суда по болотным делам, Чак Хейгел и Джон Бреннан, как новые члены администрации Барака Обамы, аэропорт имени Вилли Бранта, как главный берлинский долгострой. Таковы главные темы дня вторника, 8 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Один из обвиняемых по так называемому «болотному делу» о событиях на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года Сергей Кривов продолжает голодовку в следственном изоляторе номер 22. Он протестует против обвинений и условий содержания. К ответственности за участие в массовых беспорядках за применение силы по отношению к сотрудникам полиции привлечено 19 человек. В отношении одного из них, Максима Лузянина, в минувшем году уже вынесен приговор 4,5 года колонии общего режима. Заседание в 2013 году откроется со слушания по делу Михаила Косенко. Следствие требует признать его невменяемым, направить на принудительное лечение. Над болотной темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Дело Михаила Косенко было выделено в отдельное производство. Следователи настаивают на принудительном лечении подсудимого, поскольку психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского, показала, что Косенко в момент совершения преступления не мог осознавать общественную опасность своих действий. Защита обвиняемого не согласна ни с выводами экспертизы, не с требованием следователей, рассказывает Елена Липцер, адвокат Михаила Косенко.
Ему была проведена 15-минутная амбулаторная экспертиза в Институте Сербского. И поэтому ему не было предъявлено обвинение, а был передан материал о применении мер медицинского характера. У нас вставал вопрос о том, чтобы назначить ему стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку мы считаем, что за 15 минут эксперты в Институте Сербского не могли объективно от его состояния здоровья, несмотря на то, что он действительно ранее стоял на учете в психоневрологическом диспансере, и у него был диагноз вялотекущий шизофрения. Но это немножко разные вещи.
Правозащитники говорили о том, что он уже больше 10 лет с таким диагнозом, но при этом спокойно лечился амбулаторно.
Это действительно так, у него этот диагноз был, он состоял на учете, принимал лекарственные препараты. Это не говорит о том, что он опасен для общества и должен содержаться в следственном изоляторе, и затем должен быть направлен на принудительное лечение.
Другого обвиняемого, Максима Лузянина, чье дело было также выделено в отдельное производство, Замоскворецкий суд Москвы в ноябре приговорил к 4,5 годам колонии общего режима. Дело Лузянина рассматривали в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку подсудимый признал вину. Некоторые адвокаты других фигурантов болотного дела опасались, что приговор Лузянину может повлиять на решение по делам остальных обвиняемых. По мнению Елены Липцер, этого произойти не должно.
Вообще суд должен подходить к каждому индивидуально. Судья пока еще только начинает разбираться, да, в тех обстоятельствах, которые там были. Пока вот высказалось обвинение, высказалась сторона защиты о том, как относится к обвинению, судья это все выслушал, и дальше должны быть представлены доказательства. Это разные процессы, потому что Лузянин признавал вину, Косенко вину не признает. Лузянин признал факт совершения им некоторых действий, а уже суд квалифицировал это в его случае как массовый беспорядок.
Заседание по делу Михаила Косенко назначено на 23 января. Так называемое «болотное дело» появилось в начале лета 2012 года. Во время согласованного с властями марша миллионов 6 мая было задержано около 400 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам призывов к массовым беспорядкам и причинения вреда здоровью полицейских. Эти статьи Уголовного кодекса предусматривают наказание до 2 и до 10 лет лишения свободы. Первой, 27 мая, задержали активистку Александру Духанину. До 6 марта 2013 года она находится под домашним арестом. Всего к ответственности привлечены 19 человек, большая часть из них находится под арестом. Правозащитники опасаются за состояние здоровья Владимира Акименкова, который в следственном изоляторе теряет зрение. Вот что рассказывает координатор Союза солидарности с политзаключенными Анна Каретникова.
Мы посещали Владимира, когда он находился на якобы обследовании в больнице тюрьмы «Матросская тишина». Условия там были не очень хороши, там было очень холодно, было выбито окно, и с большим трудом нам удалось добиться, чтобы это стекло вставили обратно. Мы говорили с врачами о его зрении, и врачи сказали, что оно совсем плохо. Врач сказал, что гражданская больница, в которую вывозили Владимира, написал там, что зрение не ухудшается, следующий осмотр через полгода.
Федеральной службе исполнения наказаний по Москве ранее заявляли, что не видят оснований для освобождения Владимира Акименкова по состоянию здоровья. Его адвокат Дмитрий Аграновский, который также представляет интересы еще одного обвиняемого, Ярослава Белоусова, в конце декабря подал в Следственный комитет ходатайство об изменении меры пресечения в отношении своих подзащитных.
Сериалы у нас накопились. Это и поручительство депутатов Госдумы, и поручительство депутатов местных законодательных собраний, и данные о здоровье, данные о личностях, положительные характеристики. Ну, а добавил я просто ко всему этому еще ссылку на пресс-конференцию Путина, где он сказал, что, в общем-то, если необходимо действительно держать в тюрьме людей, ну, как я это понял, которые не срывали погоны, не били полицейских, не душили их. У меня как раз мои подзащитные, им даже это не вменяется официально. Моего Владимира Акименкова обвиняют в том, что он кинул неустановленный предмет и не попал, а Ярослава Белоусова в том, что он кинул какой-то небольшой предмет желтый и попал в ОМОНовца.
Некоторые правозащитники считают так называемое «болотное дело» политически мотивированным. В частности, один из руководителей центра «Мемориал» Александр Черкасов говорил о том, что в деле недостаточно доказательств, а обвиняемые взяты под стражу, чтобы оказать на них давление. Признаков массовых беспорядков в событиях на Болотной площади 6 мая не увидел и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. При этом, по его словам, дело об участии в массовых беспорядках предполагает, что сам факт массовых беспорядков установлен. Следователи в конце ноября объявили, что дело в отношении 12 обвиняемых выделено в отдельное производство, поскольку сбор доказательств их вины окончен, рассказывает координатор движения «Россия для всех» Мария Баронова, одна из обвиняемых, которая находится под подпиской о невыезде.
Мы, 12 человек, выделены в отдельное уголовное дело и должны будем знакомиться с материалами. Будет суд, и каждому, ну, уже, я думаю, там, посчитали, сколько они там, они нам уже все заранее вынесли. Все кончится, в моем случае, кончится 2 годами условно. Ясно, как божий день.
Возбуждение уголовного дела и другие следственные действия Мария Баронова и ее адвокат пытаются обжаловать в московских судах. Пока безрезультатно.
Басманный суд отказывает в рассмотрении любых жалоб. Замоскворецкий суд тоже отказывает в рассмотрении любых жалоб. И кидают между собой, то есть закольцовывают любые ходатайства. Например, мы с адвокатом подали в итоге кассационные жалобы в Мосгорсуд. Он вынес определение положительное для нас, но Басманный суд, например, отказался исполнять это решение, ну и уже была следующая жалоба подана в связи с неисполнением Басманным судом решений Мосгорсуда. СМИ и вообще публика обращает внимание, когда уже чем-то совсем вопиющим они сталкиваются, когда совсем очевидно для всех, что происходит какое-то безобразие. Такие мелкие вещи, они происходят с каждым человеком, который сталкивается с нашей судебной системой на ежедневном уровне. И именно это является доказательством того, что судебная система вообще никак не работает. Принцип такой, что если она сидит на свободе, то что ей вообще нужно? А она там сидит в пределах МКАД, пусть и не рыпается, пусть ждет своей участи, мы ей дадим, видимо, 2 года условно, и пусть будет довольна, что легко отделалась. А 2 года условно за что, а не за что.
По мнению политолога Дмитрия Орешкина, обвиняемых по так называемому болотному делу, вероятнее всего, ждут реальные сроки.
Власть достаточно сильно напугана, у нее нет альтернативных вариантов. Если она не посадит кого-то, она будет сама себе и своим противникам казаться непозволительно слабой. Она не может договариваться с оппозицией, потому что договоренность подразумевает соблюдение каких-то законов. А эта власть может существовать только в условиях беззакония. Эти несчастные люди будут жертвами слабости и трусливости нашей власти.
Дмитрий Орешкин полагает, что сажать лидеров протеста, например, Сергея Удальцова или Алексея Навального, власти пока невыгодно, а привлечь к ответственности тех, кто чуть менее заметен, удобно.
Смело и решительно, как господин Лукашенко, сажать людей, которые выдвигались на президентских выборах в качестве альтернативы, коллективный Путин позволить себе не может. Ну, в этом же и есть тот самый прогресс, который постепенно не позволяет всей этой милой публике действовать так, как
ей бы хотелось.
Лидеры протестной кампании пока остаются в качестве свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади. Летом в квартирах и офисах у Сергея Удальцова, Алексея Навального, Бориса Немцова, Ильи Яшина и Ксении Собчак проходили обыски. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Следственный комитет обнаружил в беспорядках на Болотной площади 6 мая следы иностранного вмешательства. Власти утверждают, что внесистемная российская оппозиция в лице Сергея Удальцова, Леонида Развожаева финансировалась грузинскими политиками. О том, способны ли репрессии сбить протестную волну, в эфире «Радио Свобода» размышляет исполнительный секретарь движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Если у следствия есть доказательства, вообще это обвинение очень серьезное. Если у них есть доказательства, то, наверное, если человек в чем-то виновен, наверное, его надо преследовать. Собственно, я был один из тех, который принимал участие в обсуждении того, как мы будем проводить технически вот этот марш
свободы.
Ну, он тогда назывался «Марш миллионов» 6 мая, да? И, конечно, никаких там на этих совещаниях, я думаю, что все эти помещения, где мы проходили наши совещания, они были просто нашпигованы спецтехникой, поэтому я не думаю, что у властей могло создаться впечатление, что здесь что-то готовится, какие-то массовые беспорядки. Это вот очередная паранойя власти. Они боятся, конечно, что много людей выйдет, несмотря на их риторику и последние путинские заявления о том, что волна протеста спадает, что наш народ не хочет революции. Ему никто не предлагает вообще революции, ему предлагают просто выполнять свою конституцию.
Гражданский активист Михаил Шнейдер. Любопытно, что в конце минувшего года в Москве была учреждена партия 5 декабря. Это первая новая партия, которая напрямую ассоциирует себя с участниками митингов на Болотной площади. Новое политическое объединение рассчитывает на поддержку гражданских активистов. Ее программа перекликается с требованиями митингов на Болотной. Как заставить власть выполнить требования протестного движения? Говорит один из создателей партии 5 декабря Сергей Давидис.
Впервые за многие годы российское общество показало способность самоорганизации, высказывания своего мнения, отличного от мнения власти, и не какой-то маргинальной кучкой там, из сотен, ну, может быть, там нескольких тысяч людей, а серьезными количествами, там, в размере 100 тысяч человек, которые представляли еще большее количество людей, которые им сочувствуют. Это новое качество российской жизни, российской политической и общественной ситуации, которая уже никуда не денется и которая будет приобретать какие-то новые свойства, но будет развиваться. Одного Мохнаткина власть выпустила из того списка политзаключенных, который предъявлялся митингами. И это, конечно, хорошо, но ему оставалось сидеть меньше полугода, и он вообще без всякой вины просидел там. Власть не выполнила никаких требований, наоборот, сейчас закручивает гайки. Но дело ведь, в общем, не в этом. Я думаю, что рассчитывать, что власть мгновенно исполнит все требования и вообще смиренно уйдет от того, что 100 тысяч человек высказали ей свое мирное неудовольствие и отказ в доверии, не приходилось. Конечно, такой вот энтузиазм, поскольку это вообще впервые случилось, огромное количество людей впервые приняли участие в такой гражданской активности. Были иллюзии, в связи с выборами тем более, были иллюзии, что удастся добиться какого-то быстрого результата. Но вообще говоря, по историческим меркам, год – это ничтожно малый срок. Это начало пути, но я думаю, что не столь долгого пути.
Гражданский активист и политик Сергей Давидис.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 8 января. Президент США Барак Обама предложил бывшего сенатора, республиканца Чака Хейгела на пост министра обороны США и своего советника по борьбе с терроризмом Джона Бреннана на должность директора Центрального разведывательного управления. Ожидается, что процесс утверждения обоих кандидатов сенатом будет непростым, но такое утверждение будет получено. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Представляя своих кандидатов, президент Обама не поскупился на эпитеты. Чак Хейгел является лидером, которого заслуживают наши войска. Он настоящий американский патриот. Он добровольно пошел в армию и служил во Вьетнаме в звании рядового, а затем сержанта. Его назначение министром обороны будет историческим событием. говорит Барак Обама. Он будет первым добровольцем и первым ветераном Вьетнамской войны, который станет во главе Министерства обороны. Как я убедился во время наших совместных поездок в Афганистан и Ирак, для наших военнослужащих Хейгел является символом ветерана. Для них он является своим, заявил президент Обама. Говоря о Джонни Бренноне в качестве кандидатуры директора ЦРУ, Барак Обама сделал акцент на его 25-летней службе в Центральном разведывательном управлении и на его вкладе в успех всех антитеррористических операций последних 4 лет, включая ликвидацию Усамы Бен Ладена. Но несмотря на достойный послужной список обоих кандидатов, известие об их номинации вызвало скептические заявления республиканцев и неоднозначные комментарии некоторых видных демократов. Дело в том, что за Чаком Хейгелом, который 12 лет представлял в Сенате Небраску, числится немало заявлений, воспринимаемых с подозрением его бывшими коллегами из обеих партий. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, ведущий противник назначения Хейгела министром обороны, заявляет о том, что взгляды Хейгела по основным международным проблемам далеки от общепринятой точки зрения, и предупреждает, что Хейгел станет самым враждебным по отношению к Израилю министром обороны в истории Соединенных Штатов. Влиятельные сенаторы-демократы Шумер и Кардин выразили сомнения в отношении кандидатуры своего бывшего коллеги, заявив, что они определят свое окончательное отношение только после того, как он выступит на слушаниях в Сенате. Главное сомнение вызывает отношение Хейгела к Израилю и его взгляды на иранскую проблему. Он, например, критиковал обсуждение идеи воздушного удара по иранским ядерным объектам. Будучи сенатором, он голосовал против введения односторонних экономических санкций против Ирана. Сенатор Маккейн припоминает своему однопартийцу отказ поддержать стратегию наращивания сил в Ираке, которая впоследствии привела к успеху. У критиков кандидатуры Джона Бреннона на должность директора ЦРУ главные претензии вызывает то, что они называют его причастностью к сомнительным методам дознания, использовавшимся ЦРУ в отношении некоторых членов Аль-Каиды. Американский союз защиты гражданских свобод призвал в понедельник сенаторов не рассматривать кандидатуру Бреннона, пока им не будет предоставлена полная информация о том, чему подвергались задержанные в руках ЦРУ и об использовании беспилотников для ликвидации лиц, причастных к терроризму. Многие республиканские комментаторы сейчас недоумевают, что заставило президента выдвинуть бывшего сенатора на пост министра обороны, что почти гарантирует новое столкновение Барака Обамы и республиканцев. Вот что говорит Брит Хьюм, консервативный обозреватель телеканала Fox. Мое личное ощущение, президент специально выбрал кандидатуры, которые вызывают отторжение у многих ведущих республиканцев, которые помнят, например, что Хейгел сначала проголосовал за вторжение в Ирак, впоследствии изменил свою точку зрения. Затем он выступил против наращивания войск в Ираке, объявив, что это самая серьезная внешнеполитическая ошибка со времен Вьетнама. Он сделал несколько крайне странных заявлений об Израиле. Он оскорбил геев, за что ему пришлось извиниться. Создается впечатление, что, выдвигая человека с таким багажом, президент Обама ставит целью вывести из себя республиканцев, а не предложить наилучшую кандидатуру на этот пост, считает республиканский комментатор Брит Хьюм. Не исключено, конечно, что во время слушаний в Сенате Чак Хейгел проявит себя с другой стороны, покажет свое владение вопросами обороны, стратегического планирования и отметет сомнения. Проблема, впрочем, состоит в том, что в прошлом он не проявлял себя в роли заметного специалиста по делам обороны. Он вообще себя никак не проявил в роли сенатора. Как говорят сторонники номинации Хейгела, президент Обама хорошо узнал бывшего сенатора за последние 3 года, в течение которых он председательствует в президентском совете по делам разведки. Между ними сложились доверительные отношения. В роли министра обороны Чаку Хейгелу придется принимать важнейшие для будущего американских вооруженных сил решения. На него падет задача управления Пентагоном в непривычных для оборонного ведомства условиях экономии, когда придется решать, как сохранить эффективность американской армии и от каких планов развития можно безболезненно отказаться. Аналитики предсказывают, что обе кандидатуры будут утверждены Сенатом.
Рассказывал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин о сильных и слабых качествах претендентов на посты руководителей главных американских силовых ведомств. Я беседую с американским журналистом Брайаном Уитмором, международным обозревателем «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа».
Кандидат на пост секретаря обороны Чак Хейгел, несмотря что он республиканец, есть много противостояний именно от республиканцев этой номинации.
Вот интересно, что когда обсуждают кандидатуру претендента на пост министра обороны, то говорят о его прошлом и о его взглядах, которые не имеют отношения, собственно, к его военной карьере, к его профессиональным данным. Это его якобы имевшиеся антисемитские высказывания, его отношение к сексуальным меньшинствам. Угу. Насколько это характерно для американской политики, когда речь идет о профессиональном назначении, человек как бы обсуждается в целом, как политическая общественная фигура?
Это обычно, что надо обсуждать каждый человек в целом. Я бы сказал, что это две претензии против Чак Хейгл. Он сказал что-то неудачное в 98 году по поводу гомосексуалов. Он уже извинился за этого. А по поводу его якобы антисемитизм, это не имеет никакого отношения к действительности. Он критиковал израильский лобби и его влияние в американском конгрессе. И из-за этого несколько людей из неоконсервативных лагерей республиканской партии, именно Билл Кристал, известный как редактор Weekly Standard, он делал целую кампанию против него и сказал, что он антисемит. Но после этого почти все остальные еврейские сообщества в Америке, в том числе несколько послов в Израиль, сказал, что это вообще не так, он большой друг Израиля, и ничего там нету. Республиканцы читают Хейгл предатель, потому что он был один из первых республиканцев, который выступал против войны в Ираке. И они сейчас, они хотят места за этого. И это не секрет, они откровенно говорят, что они будут мешать этой номинации из-за этого. Тем не менее, Обама знал, что будет проблемы с Хейгл, но он все равно дал ему номинации, потому что они работали очень близко в Сенате. Они ездили вместе в Ирак, ездили вместе в Афганистан. У Хейгла очень теплые отношения с Джо Байденом, с вице-президентом. Он из реалистов. Если смотреть республиканский внешний политический взгляд, если реалисты и неоконсервативы, он точно реалист, и это совпадает с взглядом Обамы.
Брайан, насколько вообще характерно и типично, чтобы в период такого острого партийного соперничества, которым ознаменовались минувшие президентские выборы, президент-демократ предлагает одну из ключевых должностей в своей администрации политику-республиканцу?
Во-первых, я бы сказал, это стиль Обамы, это не первый раз он это сделал. Если помните, его первый секретарь обороны, это был Роберт Гейтс, который служил в том же самом пост в президенте Буша. После этого был Лиан Панетта, который демократ. На самом деле, это больной вопрос для многих демократов, что именно это пост, секретарь обороны, как мы называем, это проводит стереотипы, что демократы слабы на внешней политике, и в этот пост, который управляет военной машиной, это должен быть республиканец. И много демократов очень не любят этого. И это не первый раз, когда демократ назначил республиканец в этом пост. Если помните, Билл Клинтон тоже назначил республиканец на этот пост. Я думаю, что это был жест со стороны Обамы на республиканцев, но получается, что это республиканец, который республиканцы сами не любят. Но я думаю, что причин – это просто личные отношения между Обамой и Хейглом. Они очень удобны с другом другом.
Политика Барака Обамы, насколько известно, не пользуется стопроцентной поддержкой в самой Демократической партии. Назначение министром или секретарем по вопросам обороны республиканца не грозит Обаме внутриполитическими осложнениями?
Я думаю, что нет. Есть традиции, когда кандидат от своего партии был переизбран с приличным преимуществом. По традиции он имеет право назначить людей на этот пост. Поэтому я не ожидаю проблемы от демократов. Я ожидаю много неудобных вопросов, особенно по его неудачным высказываниям по поводу гомосексуалов от демократов. Но я думаю, что единогласные демократы будут голосовать за него.
Что можно сказать о претенденте на пост руководителя Центрального разведывательного управления?
Джон Бреннан, это был первый выбор Обама на этот пост в 2008 году, в его первом сроке. Много правозащитники противостояли этого, потому что был информация, что он либо участвовал, либо не приостановил использование пытки во время администрации Буша, поэтому Обама снял его кандидатуру тогда. Но он был архитект контртеррористической стратегии этой администрации. И в Йемен архитект этой программы из беспилотных самолетов, который, в конце концов, убил Осама бен Ладен. Вопрос сейчас для него – это будет ли ЦРУ возвращается на свой традиционной миссии спионажем или будет продолжаться эта контртеррористическая операция, которую Бреннан управлял? Это большой вопрос. Сейчас есть большая статья в «Нью-Йорк Таймс» по этому поводу, что это главный вопрос перед ним. Сейчас ЦРУ не может возвращаться к своей старой миссии, как в холодной войне, и делать только традиционные спионажи. Вот контртеррористические акции — это важная часть его миссии сейчас, поэтому будет какой-то компромисс.
Международный обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Брайан Уитмор о кандидатурах на пост руководителей главных американских силовых ведомств. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Реформа образования в России продолжается. Почему закон об образовании вызывает недовольство в экспертном сообществе? Открытие аэропорта имени Вилли Бранта в Берлине отложено в пятый раз. Почему этот объект превратился в главный немецкий долгострой? В Чехии телесериал о подвигах офицера коммунистических спецслужб Яна Земана показывают в шестой раз после антикоммунистической революции. Почему этот фильм по-прежнему популярен у чешских зрителей? Продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня вторника, 8 января.
Радио «Свобода». Новости.
В отношении журналистки Ольги Романовой возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителей власти». По словам самой Романовой, причиной возбуждения дела стала публикация в Facebook фотографии курящей сотрудницы полиции. Следствие не исключает вину сотрудников Вологодской колонии в пожаре, в результате которого погибли 3 заключенных. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Арестованный в Камбодже российский бизнесмен Сергей Полонский и еще 2 граждан России могут быть отпущены под залог не раньше конца текущего месяца. Полонского и его товарищи обвиняют в умышленном причинении физического вреда здоровью и незаконном удержании людей. Россияне отвергают все обвинения. Главная прокуратура Грузии сняла 3 обвинения с бывшего министра обороны Республики Ираклия Акруашвили. Ведомство отказывается от ранее выдвинутых в отношении Акруашвили обвинений в халатности, превышении служебных полномочий и по делу о незаконном присвоении доли в компании «Джиосел». Таковы некоторые новости уходящего дня, вторника, 8 января. Говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 8 января. В этом году российскую систему образования ожидают значительные перемены в соответствии с новым законом, который заменит 2 предыдущих, принятых в 90-е годы. Общественная дискуссия по этой острой и важной для многих россиян теме возобновилась с первых дней Нового года. Несмотря на то, что обсуждение в прошлом было широким и длительным, окончательная редакция закона по-прежнему вызывает недовольство в экспертном сообществе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
За несколько лет общественного обсуждения проект закона об образовании значительно изменился. Однако никто не ожидал, что последняя его редакция окажется настолько далекой от первоначального замысла, в основу которого были заложены механизмы свободного развития и усиления социальных гарантий всем участникам образовательного процесса. Один из важных пунктов, на котором настаивали многие эксперты, закрепление статуса лицеев и гимназий, в новом документе отсутствует. Рассказывает лидер Межрегионального профсоюза «Учитель» Андрей Демидов.
Авторы закона и его защитники говорят, что лицеев и гимназий не было и в действующей вот пока еще норме, да, то есть в законе 96-го года. Пока лицеи и гимназии не трогали, то, может быть, и не было необходимости в прописывании этой нормы. Но сейчас, когда мы видим с переходом на подушевое финансирование эти школы, не только лицеи и гимназии, кстати, но и школы, как бы любые там с особенностями, да, то есть отклоняющиеся от нормы, они попадают вот в это прокрустово ложе. То есть понятно, что они хотят гарантий. И то, что эти гарантии не прописаны в результате в тексте закона принятого, означает, что вот эта практика фактического удушения финансового лицеев и гимназиев, она будет продолжаться. Поэтому здесь лукавство со стороны авторов, что вот их не было до сего времени. Их, может быть, и не было, но по факту они были, и финансировались они по другому нормативу. Была у них определенная свобода в преподавании, я имею в виду, там, по курсам элективным и так далее. О массовом образовании хорошем уже можно будет забыть.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин также считает, что новый закон не закрепил ключевых в системе образования положений.
Закон стал, ну, явно выраженным антисоциальным. Отказались устанавливать среднюю зарплату другим педагогам, помимо учителей, на уровне средней зарплаты по региону. Там нет ничего. ни про дошкольных педагогов, ни про педагогов доп. Образования, ни про высшую школу. Исключили положение о том, что плата за детские сады не должна быть выше 20% от реальной цены. Что касается разного рода надбавок, учитель теряет право на надбавку на методы литературу, профессор, доктор наук и кандидат-доцент право на надбавки за ученые степени и звания. Дети-сироты теряют возможность вне конкурса поступать в профессиональные учебные заведения. Сделаны очень серьезные шаги назад в сторону отступления от светского образования. Новый закон ввел новую формулу расчета числа бюджетных студентов, которая приведет к тому, что у нас за 3-5 лет количество бюджетных студентов сократится примерно на 700 тысяч человек.
Впрочем, поскольку закон, что называется, рамочный, реальные решения будет принимать Министерство образования и науки, считает председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.
Сейчас же, например, количество бюджетных мест больше, чем в законе прописано. Министерство имеет право, не изменяя законодательство, увеличить на большее количество бюджетных мест. Ну, то есть, они явно уменьшили, исходя из перераспределения на суммарно количество жителей в России. Но в то же время они также и сейчас могут уменьшить, это принимается приказом министерства. Одно дело, они привязывают количество населения с такого-то по такой-то год, и у нас никто, в принципе, не знает точные цифры, кроме министерства. Бюджетных мест сколько будет, то сложно придраться.
В действующем до сих пор законе об образовании были прописаны положения, которые в реальной жизни не исполнялись, например, общественно-государственное управление. Тем не менее, полагает профессор Московского государственного педагогического университета Елена Галкина, положительных изменений в связи с принятием нового закона ожидать не приходится.
Ничего принципиально нового, чтобы отражало какие-то требования учителей, преподавателей высшей школы, с которыми выходили, соответственно, проводили какие-то пикеты, да, ходили с петициями. Ничего из этого учтено не было, кроме двух вопросов, вот один из которых это средняя зарплата учителей, соответственно, которая теперь вроде как не должна быть меньше, чем средняя по региону. Но тут проблема следующая, что, например, профсоюз «Учитель» предлагал в своих поправках, чтобы была зафиксирована минимальная ставка. И эта минимальная ставка учителя, соответственно, не могла быть меньше средней зарплаты по региону. В настоящем варианте, который принят, речь идет не о ставке, а речь идет именно о совокупной зарплате, а, как мы знаем, многие учителя работают на 1,5-2 ставки. Но главное, что учитель по новому закону все так же не огражден от переработки, от того, что, соответственно, ему приходится брать на себя огромную нагрузку, которая очень сильно влияет на качество его работы, влияет негативно. Но что касается принципиальных требований педагогов и общественности, они, в принципе, в большинстве своем учтены не были. Еще из того, что, казалось бы, принято, да, но, по сути дела, ничего не меняет. Много говорили о ликвидации образовательных учреждений, прежде всего сельских школ, которая стала в последнее время массовой. Предлагалось поправкам, что ликвидация не может производиться без информированного согласия родителей учеников. Были внесены изменения, но какие? Ни о каком согласии речи не шло. Речь идет о том, что сельскую школу нельзя будет расформировать, по их формулировке, без учета мнение жителей. То есть мы школу-то ликвидируем, но мнение мы все равно учли. Напрашивается именно такой ход. Но нас ждет, соответственно, отсутствие гарантии преемственности образования между средней и высшей школой, возможность образовательного учреждения манипулировать определением высшего образования, то есть делать платную магистратуру. Нас ждут дополнительные занятия в школе, помимо государственного образовательного стандарта, в котором, как известно, ничего нет, который рамочный, это тоже за деньги. И, собственно, расцвет коммерческих учреждений, занимающихся образовательными услугами.
Общественное обсуждение оказалось напрасным. Перемены в российской системе образования продолжаются. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Это программа «Время свободы», в которой мы подводим итоги вторника, 8 января. Открытие нового берлинского аэропорта имени Вилли Бранта отложено в пятый раз. Пост председателя наблюдательного совета предприятия вынужден оставить мэр Берлина Клаус Воверайт. Проектирование аэропорта начали еще в середине 80-х годов, а строительство началось в 2006-м, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
3 июня 2012 года планировалось в столице Германии как большой праздник. В этот день в городе должен был со второй попытки открыться новый большой аэропорт Берлин-Бранденбург, аэропорт имени Вилли Бранта. Но менее чем за месяц до заранее широко разрекламированного открытия стало известно о том, что по техническим причинам к запланированной дате аэропорт не может быть сдан в строй. В качестве конкретной причины были названы недоделки и недоработки в системе противопожарной безопасности. Уже самого факта несдачи такого престижного объекта в срок было достаточно для скандала. Ведь многие авиакомпании в расчете на ввод в строй нового, более мощного аэровокзала вместо двух ныне действующих запланировали увеличение объемов перевозок. Эти проблемы были все же как-то утрясены, хотя иски в связи с убытками вчинили владельцам проекта нового аэропорта не только авиакомпании, но и организации общественного транспорта, так как под новый аэропорт была составлена новая схема движения, запланированы новые поезда и автобусы и так далее. Все заинтересованные стороны поначалу поверили, что в марте 2012 года аэропорт, как это было объявлено, будет открыт. Затем последовал новый перенос даты открытия – 27 октября 2013 года. И вот теперь выясняется, что и это невозможно, и аэропорт вступит в строй в 2014 году. Сейчас на первом плане политическая составляющая скандала. Это чисто экономически тот факт, что строительство обойдется в 4,3 миллиарда евро, что на 1,7 миллиарда евро больше запланированного, впечатляет само по себе. Бургомистр Берлина Клаус Воверайт и премьер-министр Бранденбурга Матиас Плацек входит в наблюдательный совет проекта, причем Воверайт в качестве председателя. Если первый перенос даты открытия выглядел чисто техническим, то сейчас, после еще нескольких подряд за короткий срок, вопросы политической ответственности, вопросы менеджмента вышли на первый план. К тому же пресса утверждает, что о невозможности сдать аэропорт в 2013 году Клаус Воверайт знал еще в середине декабря. Голоса оппозиции с требованием отставки Воверайта прозвучали в эти дни громко. Говорит Мартин Делиус, берлинский депутат от партии «Пиратов», председатель парламентской комиссии по расследованию скандала с аэропортом. Администрация строительства аэропорта хранит публичное молчание даже по последним актуальным вопросам, обвинениям и слухам, и это не есть нормально. Клаус Воверайт в этом вопросе окончательно потерял доверие, как, впрочем, и во многих других вопросах, касающихся жизни города. Теперь слово за парламентским большинством. Как оно будет реагировать на то, что бургомистр скрыл имевшуюся у него с середины декабря информацию об очередном фиаско? Наша партия пиратов вместе с зелеными инициировала вопрос о доверии бургомистру, и он будет, как мы планируем, поставлен в четверг на голосование. Результаты голосования, скорее всего, не приведут к смещению Клауса Воверайта, так как в Сенате у правящей большой коалиции социал-демократов и христианских демократов слишком большой численный перевес. Клаус Воверайт сообщил о том, что его на посту председателя заменит премьер-министр земли Бранденбург Матиас Плацек, который, в свою очередь, заявил:
«Я вижу
себя ответственным и за то, что до сих пор не удалось. Я не собираюсь игнорировать факты или бежать от них и намерен следовать своему желанию, чтобы этот проект был успешно завершен», говорит одна из руководителей партии «Зеленых» Рената Кюнаст. «Это снова продажа воздуха, снова трюкачество. Эти перестановки ничего не меняют и ничего не изменят. Нынешний наблюдательный совет оказался не в состоянии найти подходящего управляющего строительством. Теперь стало известно и о возможной скорой отставке управляющего строительством, назначенного, кстати, совсем недавно, уже в период кризиса. Но никто из заинтересованных, как Рената Кюнаст, не уверен, что замена управляющего сама по себе принесет ясность и сделает скорое завершение скандально затянувшегося строительства возможным. Министр транспорта Германии Петер Рамзауэр, также оказавшийся не в состоянии повлиять на развитие событий, пока вообще хранит молчание. В заключение мнение сопредседателя партии «Зеленых» Клаудии Рот. «Я полагаю, что слово «неспособность» заслуженно может быть применено, новый перенос даты открытия, плюс к этому сведения о новом удорожании строительства – это больше, чем авария с проектом. Это никакая не мелочь, и я поддерживаю всем сердцем моих коллег из фракции «Зеленых» в Берлинском Сенате, которые ставят на голосование вотум доверия Воверайту. Столь очевидно проявленная неспособность политически управлять большим инфраструктурным проектом должна иметь последствия». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о публикациях в американской печати. Миф о бережливом республиканце, губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, чужой среди своих, стратегия демократов глазами республиканцев. Вот главные темы, которые отобрал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Существует мнение, что республиканцы распоряжаются средствами налогоплательщиков более ответственно, чем демократы. Это миф, порожденный успешной республиканской пропагандой. Ничто в послужном списке партии за последние несколько десятилетий не свидетельствует о ее искреннем стремлении сбалансировать бюджет и избавить его от ненужных расходов, утверждает в статье Philadelphia Inquirer профессор университета Джорджии Синтия Такер. Республиканцы, по словам автора, хотели бы забыть о том, как обременил бюджет предшественник Обамы Джордж Буш-младший. Сначала путем сокращения налогов, поколебавших бюджетный баланс, достигнутый при Клинтоне, затем посредством развязывания двух дорогостоящих войн, наконец, за счет расширения программ медицинского страхования пожилых. Если бы республиканцы действительно были всерьез озабочены дефицитом, заявляет Такер, они бы сейчас, по завершении десятилетия боевых действий на Ближнем Востоке, предложили урезать ассигнования Пентагону, на которые приходится около 20% всех государственных расходов. На деле же они предлагают прямо противоположное. Словом, наивно считать, будто республиканцы более рачительны, чем демократы. Они не столько хотят сокращать дефицит, сколько урезать те программы, которые рассчитаны на бедных и расовые меньшинства, а также на охрану среды, поддержку науки и искусства. Они вовсе не желают трогать программы, которые выгодны их электорату, заключает Синтия Такер. Нью-Джерси – один из самых продемократических штатов. В ноябре Обама там легко победил, набрав почти 58,5% голосов. Однако явным фаворитом на предстоящих осенью выборах губернатора считается нынешний обладатель этой должности – республиканец Крис Кристи. Он один из самых влиятельных в стране губернаторов, но за свой высокий рейтинг среди демократов и независимых избирателей в Нью-Джерси Кристи, похоже, заплатил огромную цену, перекрыв себе путь к номинации в президенты. Таково мнение Рейхана Салама, обозревателя информационного агентства «Рейтер». Митт Ромни, памятуя о своих президентских амбициях, отказался в 2006 году переизбираться в губернатора Массачусетса. Он знал, что успех в этом либеральном штате обернется спустя два года поражением на республиканских праймерис, на которых голосует консервативный актив партии. Еще год назад, напоминает Салама, Кристи был любимцем республиканцев, ценивших его острословие и боевитость. Многие надеялись, что он даже включится в президентскую гонку, ведь популярный губернатор-республиканец из урбанистического северо-восточного региона потенциально способен перекроить всю электоральную карту, на которой видно, что республиканцы доминируют в сельских районах, а демократы – в больших городах. Но после урагана Сэнди Крис Кристи поставил на первое место интересы жителей своего штата, нежели однопартийцы в Вашингтоне. Последние, полагает обозреватель Рейтер, вряд ли простят ему теплые слова благодарности, адресованные на пике предвыборной кампании Обаме, обещавшему масштабную срочную помощь Нью-Джерси, а также недавний вызов, брошенный руководству республиканской партии в Палате представителей. For the victims of Sandy in New Jersey, New York and Connecticut, it's been 66 days. Люди, пострадавшие от урагана Сэнди, дожидаются помощи от федерального правительства уже 66 дней. Те, кто пострадал от урагана Катрина, получили ее спустя всего 10 дней. И повинны в этом нескончаемом ужасе, который переживают наши жители, только республиканцы в Нижней Палате. И лично ее спикер Джон Бейнер, который из узкопартийных интересов отложил голосование по финансовому запросу Белого дома. Угрозы Кристи призвать доноров не делать финансовые пожертвования в пользу республиканцев возымели действие. Первый транш федеральной субвенции пострадавшим от Сэнди разморожен. Демократы ведут искусную игру на то, чтобы отвоевать палату представителей в 2014 году, и республиканцы им пока в этом только подыгрывают, сетует блогер консервативного сайта American Thinker Гарри Аминов. Развязка истории вокруг фискального обрыва была на руку Обаме. Пособие долгосрочным безработным, наименее производительной части общества, продлены еще на год. Во-вторых, президент представил дело так, будто налоги среднего класса не поднимутся, и будто платить больше станут только богатые. Это неправда, но республиканцы не в состоянии донести это до избирателей. Как почему-то не способны они на то, чтобы раскрыть глаза народу на простые цифры, свидетельствующие. На каждые 14 долларов новых налогов из суммы расходов будет изъят только 1 доллар. В ходе грядущих переговоров о повышении предела государственного долга у консерваторов будет шанс настоять на подлинном сокращении расходов. Им следует доказать нации, что их цель – не срыв платежей по уже принятым обязательствам, как силится представить будущее сражение Обама, а нежелание видеть трагическое превращение Америки в Грецию, заключает свою заметку республиканский кассандр Гарри Аминов.
Обзор американской печати корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В январе сразу два чешских телеканала внесли в расписание своих передач политико-детективный сериал «30 случаев майора Земана», охватывающий историю Чехословакии с 1945 по 1973 годы. Фильм, прославляющий работу Чехословацкой службы госбезопасности, призван продемонстрировать достоинство так называемой политики нормализации, реформ, проведенных Густавом Гусаком после событий Пражской весны. Съемки телесериала были приурочены к 30-летию освобождения Чехословакии Красной Армии, потому телесериал показывали и по советскому телевидению, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Главный герой телесериала, майор госбезопасности Ян Земан, в исполнении Владимира Брабица 30 раз борется с врагами молодого социалистического государства, разоблачает шпионские заговоры, побеждает агентов иностранных разведок и опасных преступников, врагов коллективизации, диссидентов. Авторы фильма, режиссером которого выступил Иржи Секвенс, автором сценария Иржи Прохоска, переработавший в жанре политического триллера цикл чисто полицейских повестей Ярослава Шикла и Олджиха Железного, тесно сотрудничали с Коммунистической партией Чехословакии и МВД и меняли по требованию властей не только сюжеты эпизодов, но даже имена героев. Так убийца Шмидт в 15-й серии превратился в Шипа, чтобы у зрителей не возникало лишних ассоциаций в связи с немецким звучанием его фамилии. Все эти подробности стали известны намного позже, после выхода в 2005 году книги сотрудника чешского телевидения Даниила Ружички, который встречался с создателями сериала и изучал архивные документы. Неудивительно, что многие чешские газеты критически восприняли очередное возвращение пропагандистского фильма на телеэкраны. Они подсчитали, что сериал показывали в Чехии уже 23 раза и призывают на этом остановиться. Мнения зрителей разделились. Одни предлагают оценивать художественные достоинства сериала, не обращая внимания на идеологические клише, другие, наоборот, согласны с мнением чешских телекритиков. На сайте YouTube под выложенными отрывками из фильма оставлено множество комментариев. Вот несколько мнений.
«Мне 20 лет, и, к счастью, я не жила при тоталитаризме, но мне интересно наше прошлое, хотя к социализму я не испытываю теплых чувств. Однако, несмотря на то, что я не сторонник коммунистической идеологии, я люблю этот сериал. Многие считают его профессиональным браком, пропагандой, но что в то время не несло на себе печать пропаганды? Лучше оставить политику и посмотреть на этот сериал с другой стороны. Интригующий сюжет, хорошие актеры, отличная музыка. Честно говоря, многие сегодняшние сериалы по качеству сильно не дотягивают до этого».
Сериал – это история, и с этой точки зрения его и нужно оценивать. Просто раньше было другое время, другая жизнь. Этот сериал отражает минувшую эпоху.
«30 случаев майора Земана». Это, с одной стороны, памятник службе госбезопасности, но с другой – он основан на реальных историях. Отмахнемся от политики. В конце концов, понимающие люди сразу распознают коммунистический подтекст, но речь идет о случившемся в период мира и социализма. И хорошо, что такой сериал появился. Спасибо пану-режиссеру Иржи Секвенсу.
«Не могу поверить, что читаю все это. Мы что-то все слишком быстро забыли, что в годы социализма нельзя было приобрести машину, переехать в более просторную квартиру, свободно купить обычную туалетную бумагу. Нельзя было иметь другую точку зрения, иначе грозило увольнение с работы или, того хуже, тюрьма. Поездка за границу означала исключительно тур по странам соцлагеря, а в другие страны под наблюдением и никогда всей семьей. Даже если человек не намеревался мешать стране идти по этому пути и просто хотел уйти в сторону, его арестовывали или убивали. Это я называю тюрьмой с нарушением всех прав человека. Так давайте проведем между прошлым и нынешним черту».
Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер. Подобные эпопеи в 60-е и 70-е годы создавались во многих странах Восточного Блока. Упомяну цикл румынских картин о приключениях комиссара полиции Тудора Миклована, восточно-германский киносериал «Телефон полиции 110» или цикл романов болгарского писателя Андрея Гуляшки о сыщике Аввакуме Захове. Условными советскими аналогами такой продукции можно признать милицейский телесериал «Следствие ведут знатоки» или фильм «Рожденный революцией». Однако, помимо постсоветской России, всенародная популярность подобные политико-художественные проекты сохраняют только в Чехии. О причинах я беседую с историком Центральной Европы, обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым.
Более молодая часть аудитории воспринимает этот сериал как своего рода комикс. Сюжет это, в общем, детективный, сюжеты достаточно неплохо закрученные, то есть нельзя сказать, что это какая-то такая идеологическая жвачка, которую зритель, в том числе и молодой, на которую будет смотреть с недоуменной тоской. Если брать с чисто сюжетной точки зрения, там на многие из этих серий есть на что посмотреть, а учитывая антураж тех времен, которые молодым уже неизвестны, и действительно черты, ну, которые тоже могут быть показаться уже странными или комичными, черты, вот, связанные именно с идеологической индоктринацией, которая, конечно, в этом сериале была видна и была сильна. Вот все это в совокупности дает довольно забавный коктейль, который, ну, учитывая, в принципе, стихийную тягу, я бы сказал, многих чехов к комичному абсурду, я как бы психологически могу понять, почему это происходит. Это вот такое специфическое восприятие несколько комиксового типа.
Есть ли какие-то более серьезные общественно-политические социальные причины, которые обеспечивают, ну, относительную популярность такого рода идей даже в современной Чехии?
На самом деле «Майор Земан» не исключение. Есть и другой, например, сериал. Он называется «Женщина за прилавком». Это как куда более мирный сериал, такой обывательский, о хорошей продавщице, которая работает в продовольственном магазине, и там все время тоже случаются какие-то истории, какие-то такие производственно-бытовые конфликты, какие-то намеки даже каких-то романтических историй и так далее и тому подобное. Это тоже снято в эпоху глубокого социализма. Главную роль там играет такая Ирина Шворцева. Это актриса, которая живая сейчас, и она является довольно активной сторонницей, активисткой чешской коммунистической партии. Нельзя говорить о ностальгии, конечно, в чистом виде, но определенный социально-психологический фундамент вот популярности такого рода культурных явлений в Чехии, конечно, есть. Ну, начну с того, что чешское общество эгалитаристское по своему духу, то есть принцип некой социальной справедливости, к нему местное общество вот в массе своей относится очень чувствительно. И не зря, чисто по статистике, Чехия находится сразу за скандинавскими странами по, допустим, индексу Джини, который определяет как раз уровень социального расслоения. Здесь он по последней данным на уровне 25. Ну, это коэффициент, он рассчитывается довольно сложно, исходя из доходов самых богатых и самых бедных слоев общества. Так вот, для сравнения, в странах так называемого скандинавского социализма, вроде Швеции или Норвегии, он на уровне там от 24 до 27. И Чехия вполне в этот ряд вписывается при всех отличиях местных реалий от скандинавских. Для сравнения, в России он, если не ошибаюсь, 44, вот на таком уровне. Общее, как бы, такое общественное настроение, конечно, что некий уровень социальной справедливости должен всегда соблюдаться. Возможно, это имеет достаточно глубокие исторические корни, можно предположить, что это связано с тем, что в отличие, допустим, от таких обществ, как польское или венгерское, если брать соседей, в Чехии с определенного момента не было или почти не было своей дворянской аристократической элиты, поскольку там в ходе конфликтов 17 века национальная элита была сильно как бы обескровлена, а заменена элитой аристократии немецкоязычной, которую чешское население ощущало как чуждую. Поэтому, в общем, формирование чешской нации – это была нация крестьян, ремесленников, горожан, мелкой, а потом уже и средней буржуазии.
И этим же, или отчасти этим, объясняется и заметная популярность коммунистической партии, социалистической идеи, скажу так, коммунистической партии на всем периоде новейшей истории Чехии.
Совершенно верно, потому что, допустим, межвоенная Чехословакия, Первая Республика, так называемая, она вообще была государством, в котором доминировали левые силы, а коммунистическая партия Чехословакии тогда уступала по численности только немецкой компартии и очень неплохо выступала на парламентских выборах. Так что, действительно, у левой идеи в Чехословакии и в нынешней Чехии очень серьезные, глубокие корни и традиции. Ну и в 1946 году, после войны, когда состоялись последние еще перед приходом коммунистов к власти достаточно свободные демократические выборы, на них компартия победила, набрала более 30% голосов, хотя было относительное большинство, но, тем не менее, это из небалканских стран Восточной Европы, это единственный случай, когда вот на вполне свободных выборах коммунисты заняли первое место.
Сейчас позиции коммунистической партии и майора Земана, как члена коммунистической партии, укрепляются?
На недавних региональных выборах компартия получила до 17-18% голосов разных, в двух краях она вообще заняла первое место. И по силе она сейчас является третьей партией в стране, что тоже исключение во всем регионе Центральной и Восточной Европы.
И замечу еще, что за пару дней до первых в истории Чехии прямых президентских выборов, на мой взгляд, ключевой вопрос кампании, который обращают ко всем кандидатам, готовы ли они сотрудничать с коммунистами, если готовы, то в какой форме, и допускают ли они формирование правительство с участием коммунистов?
Очень многие отвечают «да». Например, меня удивил такой позитивный ответ от одного из кандидатов, сенатора Динсбера. Это сын бывшего известного, ныне уже покойного диссидента. После революции Динсбер-старший был министром иностранных дел Чехословакии некоторое время. И вот сын человека, которого те коммунисты преследовали, сейчас весьма позитивно относится к идее нынешних коммунистов, которые не осудили свое прошлое. Нынешних коммунистов, если уж народ проголосует, ну что ж, взять в правительство.
Чехия вновь показывает телесериал «30 случаев майора Земана». Вот так обстояли дела во вторник, 8 января 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера и оставляю с саундтреком из телесериала о приключениях майора Земана. Всего доброго!